Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. У микрофона Юрий Арцизов, автор и ведущий программы «Все гениальное просто». Сегодня у меня в гостях, не побоюсь этого слова, легендарная личность, прошу любить и жаловать, Олег Челап.
Добрый вечер.
Для тех, кто не знает, скажу, лидер группы «Оптимальный вариант» и «Пчелабенд». Он сегодня пришел не один, а со своей гитарой. И он еще принес ряд других инструментов, но так как у него рук всего две, он захватил замечательных музыкантов, которые будут исполнять на этих музыкальных инструментах. Может быть, Олег,
я их представлю, да. Но будем говорить, что сегодня в гостях не только Олег Челап, но и группа «Пчелабенд». И в неполном составе, в таком передвижном камерном составе, гармоника Денис Шильников и флейта, мелодион, голос Евгений Изгодов.
Ну, тогда, собственно, может быть, к какой-то первой вещи перейдем. Что это будет за композиция?
Это будет «Письмо с Аказией». Очень позитивная песня, обращенная ко всем сразу.
Мой друг, пишу тебе с Аказией, я пишу, а значит, жизнь диффузия. У нас вовсю цветет гортензия, и развеяны давно иллюзии. Банковский сейф, беспроцентный кредит, типа я сердит на тех, кто нас сердит. Сам знаешь, станцию финиш вряд ли проспишь. Но я не спешу, мне как-то не улыбается. Как ты, мой друг, и что теперь у вас? Ты писал, что весь увяз в сомнениях, что темно в глазах и всякий раз учащенное сердцебиение. Так это любовь, это знает любой, даже сотрудники кондитерской фабрики. Станцию финиш вряд ли проспишь, но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Это любовь, это знает любой, даже сотрудники кондитерской фабрики. Станцию финиш вряд ли проспишь, но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Старика, помнишь ту рябину, что ты посадил в моем саду? Теперь у всех на виду, на ней растут бананы. Держись, мой друг, дыши, пиши с Аказией, и мы еще споем на холмах Грузии. Лично я забил на эвтаназию, к ночи думаю об Андалузии. Ведь я весельчак, и ты весельчак, бывай, старик, телеграфируй, если что не так. Станцию финиш вряд ли проспишь, но мы не спешим, нам как-то не улыбается. Станцию финиш вряд ли проспишь, но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Станцию финиш вряд ли проспишь, но я не спешу, мне как-то...
Программа «Все гениально просто» на неформатном радио. «Пчелабенд» в лице Олега Челапа, Евгения Изгодова и Дениса Шильникова. Первый вопрос, который хочу задать, потому что многие люди тебя впервые услышали, да, на волнах неформатки. Хочу спросить, первое общение с музыкальным инструментом твоим, что это был за инструмент, если ты помнишь? Гитара это было или что-то еще?
Аккордеон.
Аккордеон. Какие вот ощущения, эмоции, помнятся ли они?
Очень праздничные, радостные и нарядные. У моего брата был аккордеон, мне было года 4. Он учился в музыкальной школе, у нас был роскошный совершенно немецкий аккордеон. Я жалею, что мы с ним расстались в свое время. Вот. И вот это сочетание звуков, все эти клапаны, все эти клавиши, все чудесно совершенно все. Это был вот, просто был праздник. Всякий раз, когда он доставался из футляра облупленного, немецкий такой был, совсем вот по-настоящему немецкий, правильный. Вот. А потом уже была гитара у того же брата, ну и далее со всеми остановками.
Это в Киеве, как я понимаю, еще, да, было?
Или... Аккордеон, да, да, был в Киеве, да. Поскольку я в Москву приехал в 6 лет, вот, ну, в общем...
Но на аккордеоне ты сам юзал его, что называется?
Естественно, да.
Как только пытался, да?
Как только брат его, значит, как он от него уставал и уходил, то, конечно, я его открывал и сам там вовсю... Хорошо, что поощрялось, кстати, родителями, потому что они тогда еще не знали, к чему это может привести.
А на гитаре кто первые аккорды показал? Или после аккордеона это уже легко было?
Нет, нет. Я на аккордеоне играл, ну, как все дети могут играть в 4 года. Это, в общем, было несерьезно. Вот. А на гитаре самостоятельно я стал играть в 14 лет, в 15. С 15 лет я уже стал сочинять песни. Ну и показал брат, естественно, эти аккорды, будь они неладны, потому что нужно было показывать другие аккорды. Это классическая болезнь нашей отечественной музыки, я считаю, что показывают сначала ля минор вместо ля мажора, вот, ре минор вместо ре мажора и так далее. А прийти к тому, чтобы самому поменять полтона в этом аккорде, не до сыграть, а до диез, и тогда получается ля мажор, вот эти полтона, это длиной в 10 лет осознание приходило. Полтонны.
Я понял. А вот не прошу, естественно, спеть, но помнится ли мозгом та первая песня, те первые вещи?
Чудовищные, конечно.
Но это... они помнятся.
Ну да, я некоторые из них... Некоторые из них, я даже, они где-то были записаны у меня на катушечном магнитофоне, но дело не в этом. Где-то первые 100 песен – это тотальное барахло. Вот тотальное барахло ученическое. Но иногда вдруг озарение, как ничего не знающего человека, вдруг посещало озарение, и сочинялось нечто удивительно симпатичное. Но и был период даже у меня англоязычных песен, как всякий человек, который сочиняет, я искал, естественно, себя. И вот это тотальное барахло, как я говорю, это тоже необходимый кусок жизни, потому что без этого барахла потом ничего не получается.
Фундамент такой,
да? Да, то есть ты уже дальше опираешься на какие-то кочки уже. Понимаешь, но мелодические вещи, конечно, получались лучше, чем в текстовом отношении, и некоторые мелодии я потом даже использовал уже в, так сказать, в зрелом творческом периоде.
Но прежде чем перейдем к следующей вещи, еще один вопрос, как бы тебе не показалось смешным. Твое внутреннее ощущение, как ты сам относишься, что вот ты издан на «Легендах русского рока», попал в эту серию. Твое внутреннее ощущение от этого факта?
Ну, я не таскаю заслуги перед Отечеством с собой в котомке, в рюкзаке. Я живу, как и жил. Ну, то, что издали, приятно, конечно, и более всего меня догнало понимание того, что я издан в этой серии с группой «Оптимальный вариант». Это когда я был с концертами в Америке и в Нью-Йорке, там днем я ходил по всяким магазинам музыкальным, в том числе и магазинам с дисками, и в разделе русской музыки, ну, понятно, что там всякая музыка есть, но вот русские люди там держали какой-то магазин, и я зашел в этот магазин, и среди прочих дисков увидел свой, увидел там свою фотографию, вот, и подивился, конечно, потому что, когда идешь по Нью-Йорку, заходишь обычно в магазин и видишь свои диски.
Бальзам на душу тогда.
Ну, как-то это бодрит, да, это бодрит.
Ну что, тогда переходим, собственно, к песне, к следующей. Что это будет за композиция?
Следующая песня из нашего последнего альбома последнего альбома группы «Пчела Бэнд». Альбом называется «Акустический бродячий цирк», а песня называется «Увы».
Мне хочется смеяться, не скажу почему, но я видел, оба дома изгоняли чуму. Увы, не помогло, увы. Элита в целом дрянь, зато они господа, а дураки уверены, дороги беда. Увы, и так всегда, увы. Если б я был звездочетом, я бы предсказал такое, но я жил себе счастливым в лучшем месте Москвы и даже к идиотам обращался на «вы». Увы, не помогло, увы. Я был к ним расположен, как к Иисусу волхвы, но им часто снился медный всадник без головы. Увы, не помогло, увы. Если б я был звездочетом, я бы предсказал такое. Но одни спешат на волю, а другие в тюрьму, и кто из них быстрее, я до сих пор не пойму. Увы, пока что так, увы. Ну, а я дышу, как прежде, коль дела таковы, и счастлив жить надеждой, видеть листья травы. Увы, не всем дано, увы.
Бэнд на неформатном радио. Олег Челап, Евгений Сгодов, Денис Шильников. Олег, о чем хотел спросить? Вот, находясь в каком-нибудь маленьком клубе, камерном таком, да, неважно в каком составе, где видны, скажем, лица, да, сидящих за столиками, вот удается ли посмотреть в глаза, или все-таки ты как-то уходишь в песню, как бы отгораживая себя, внутренний мир такой, или все-таки вот эта визуальная связь есть со зрителем?
Она, безусловно, есть, и я открою собственноручный свой секрет. Думаю, что не я один это дело себе наработал в течение такой концертной деятельности. Я, как правило, выбираю 2-3 человек, которым я какие-то наиболее проникновенные вещи адресно исполняю. Вот. Иногда, когда что-то дурковое, тогда начинаешь заговаривать с кем-то из зала, кто, понимаешь, кто на это откликается. Ну, думаю, что многие артисты эстрадные этим пользуются. В свое время Ян Арлазоров находил мужика, который в зале, который изображал пропеллер, другой мужик изображал крылья, третий мужик изображал там мотор самолета, остальные были пассажирами, и это было очень забавно и всякий раз импровизационно. Вот этот элемент импровизации, конечно, хорош. Потом я никогда в жизни не знаю, что я буду произносить на концерте, и поэтому мне всегда очень тяжело быть привязанным к такому утвержденному сет-листу. Мне все время хочется что-то там менять.
По-живому, вот. Что называется.
Ну, ребятам, да, это не всегда нравится, потому что, ну, как-то они настраиваются на что-то. Но я помню, как один из барабанщиков наших сказал такую вещь. То, что мы наметили на репетиции, что мы будем играть на концерте, это ничего не значит, потому что потом будет окончательный сет-лист, который тоже не будет что-либо значить, потому что во время концерта все будет меняться. Но, во всяком случае, в этом есть элемент импровизации и живости.
Ну, это я помню, Чиж этим очень грешит, то, что вот он выходит и за минуту до не знает, что он будет из своего, да, списка, в каком порядке. Кстати, раз уж Чижа вспомнил, давным-давно, я вот тебе уже не раз это говорил в разговоре, «Не бей копытом» был клуб. Год был, наверное, там 96-й, 97-й, 98-й, я сейчас уже не вспомню, вот конец 90-х. Я попал на концерт тогда своего любимого Чижа, тогда я как-то прям вот на нем сидел так плотно. И что я увидел в первом отделении? Вышел Олег Челап, впервые я тебя увидел тогда. Вот, и очень красиво ты сказал, чтобы музыкантам не было одиноко на сцене. Мы, так сказать, вам вот... И что удивительно, я... Насколько я фанатил Чижом тогда, но на том концерте Чиж поблек по сравнению с «Оптимальным вариантом». Вот такой комплимент тебе дал, потому что то, что исполнили вы, и то, что потом Чиж, может быть, он не в лучшей форме как-то тогда мне показался, настолько сдвинуло, что я поехал потом, не поленился на «Горбушку», купил «Рыжий альбом», этот был вот тот период «Рыжего альбома», как-то его так в плеере закрутил до дыр и успокоился. Потом был период, когда я забыл, что существует такой Олег Челап, пока я не зашел в питерский магазин и не увидел вот этот именно, как он называется, «Рок и лирика», да, по-моему,
это сборник, да. Да, это «Союз Мьюзик».
Что мне удивило, что я увидел здесь песню «Морской бой», а я в свое время назвал так альбом «Морской бой», я думаю, блин, знал бы, не называл, потому что не люблю повторяться, но как-то, видимо...
Как говорил Джордж Харрисон, идеи носятся в воздухе.
Да, и увидел, соответственно, мастерингового Пашу Чумакова, который в свое время... у меня преподавал звукорежиссуру, и думаю, ну, надо покупать. То есть вот он был куплен в питерском магазине, и вот тогда я, собственно, и стал дальше следить за «Оптимальным вариантом», ну, и потом уже «Пчелобенд», это для меня был такой новыми красками, что называется, песня.
Для меня тоже.
Вот, прежде чем песню, еще один вопрос. Как относишься к музыкантам, которые исполняют кавер-версии и, говоря, имея свой материал, но исполняя кавер-версии, потому что за это больше платят, говорят, вот мы сейчас, а потом будем свое, в итоге свое куда-то отдаляется. Вот как ты, глядя на них, что можешь сказать?
Ну, мне, честно говоря, такого рода людей жалко, потому что ну, каждый делает свой выбор, безусловно, но люди, которые... пришли в музыку для того, чтобы выражать себя, и через терзание, там, опыт, муки, через безденежье, через лишения, через домашние всякие сцены, люди пробивались к тому, чтобы все-таки выражать себя, в итоге все это куда-то отодвигается, мы сейчас заработаем денег, я это слышал с первого дня существования своей группы, я слышал от других музыкантов, мы играем в кабаке, мы сейчас заработаем денег на хорошие инструменты, и тогда мы начнем играть. И они даже уже и в кабаке не играют, потому что в кабаке самоиграйка стоит, и уже караоке поют, и все. И потом ты встречаешь уже этих... пузатых, лысых дядек, которые говорят, какой ты молодец, что тогда вот все-таки ты напропалую пер, как танк. Ну, вот я думаю, что это так.
Я думаю, «Зеленый свет» — следующая композиция, как она будет называться?
А это вот отчасти будет посвящение вот всем тем людям, которые свою жизнь посвятили служению, не побоюсь этого высокого штиля, но это именно так. Песня называется «Мим».
Каждый вечер на арене, в полусвете, в полутени, точен, ироничен и раним. Чуть заметные движения, еле слышное скольжение, чье-то отражение этот мим. Ни полслова он не скажет, но поведает, покажет, в чем сомненья, радость и печаль. И в конце дивертисмента, там, где вслух аплодисменты, в воздухе повиснет невзначай. Все любили мимо, так необъяснимо. Мимо все любили, мимо. Все любили мимо, все любили мимо. Так необъяснимо, мимо все любили. Вечер на арене, в полусвете, в полутени, точен и графичен, и раним, и раним. Но когда лицо без грима, и когда душа без грима, уязвимый он все тот же мим. Все любили мимо, так необъяснимо. Мимо все любили, мимо. Все любили мимо, все любили мимо. Так необъяснимо, мимо все любили.
Программа «Все гениально просто» на неформатном радио. Группа «Пчела-бэнд» в таком лайт-составе. Олег Челап, Евгений Сгодов, Денис Шильников. Олег, о чем хочу спросить. Вот бытует мнение, что да, в среде рок-н-ролльщиков, да, что называется, невозможно создать семью. То есть вот эти гастроли, вечные переезды, да, и где, собственно, то единственное найти, когда ты постоянно с гитарой на сцене. Вот если эта тема не запретна для тебя, как у тебя с этим сложилось по жизни? Вот семья как таковая, да, и... И что для тебя это значит, скажем так, как бы?
Ну, я думаю, что да, это так оно и есть, на самом деле, то, как ты сказал, потому что если вы, как известный расхожий тезис, если вы собираетесь стать рок-музыкантом, то забудьте о том, что такое семья. Это я слышал из интервью очень многих известных и малоизвестных людей. Но бывают исключения, как везде и всегда, в мой случай как раз такое исключение. И я не буду рассказывать, что и как, потому что не очень, то есть вообще не люблю на поверхность свою личную жизнь вытаскивать. Могу только сказать, что я счастливо женат, женат один раз в своей жизни, первый и последний. И в моем случае получилась удивительная история, потому что моя жена, она... изначально поддерживал меня во всех начинаниях. Никогда в жизни в семье не возникал вопрос, что это приносит доход, это не приносит доход.
И сквозь годы упал этот
ни в коем
градус
случае.
Поддержки?
Нет. У нас, ну, моя жена писатель по своей сути, драматург, сценарист, и я поддерживаю ее всю свою жизнь, она меня, и у нас изначально, я думаю, что наш союз строился помимо гормонального взрыва взаимного и помимо увлечения, помимо чувства глубочайшего, кроме всего прочего, наш союз строился на творческом взаимодействии и на поддержке. Поэтому в этом смысле мне просто невероятно повезло. И вопросов таких нет. Но то, как ты представил эту ситуацию, да, в основном эти поездки... Ну, я тебе могу сказать такую вещь, что то ли потому, что я очень хорошо знаю историю группы «Битлз» и каждого из них по отдельности в постбитловский период, то, что Пол таскал за собой всю семью на гастроли, обучил Линду игре на клавишных, и это в какой-то мере на меня тоже повлияло, потому что некоторое время моя жена была директором группы «Оптимальный вариант», и мы ездили на гастроли исключительно вместе.
Чтобы ты, ну вот, уже с позиции такого, да, пожившего человека, да, с большим жизненным опытом, пожелал бы музыкантам, которые только взяли в руки гитары и вот хотят завоевать весь мир, собрались на репетицию и говорят, сейчас мы всем вам дадим, вот с прожитых лет какой-то ценный такой совет?
Дисциплина в первую очередь. Вот это я не выношу ее, и вообще, ну, как бы не очень сочетается творческая жизнь и дисциплина, но без этой чертовой дисциплины ничего не бывает. И поэтому не отменяйте репетиции, даже если вы позавчера сыграли концерт, и вам кажется, что, ну, можно там недельку отдохнуть. Не отменяйте репетиции, играйте, и не обращайте внимания на то, что над вами все похохатывают и уверены, что у вас ничего не получится. Вот просто делайте свое дело, и обязательно будет то, что должно быть.
Ну чего, делайте свое дело, правильные слова. Следующая композиция называется...
Песня называется «Видела бы мама, как ты целовалась в метро». Она с первого альбома группы «Пчелабэнд». Альбом называется «Сезон охоты». «Видела бы мама».
Походка виолончели, улыбка сверчка. Она на самом деле в ожидании смычка. Она любого заводит с полуслова, с полтычка. Она на черное не ставит, знает, выпадет зеро. Она играет, но не давит, ходит с картой таро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Ах, видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Энциклопедия успеха, эротический топ. Она морпеха, ради смеха валит взглядом между ног. А дома плюшевые мишки, кошки, плюшки и вишневый сок. Ах, видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Походка виолончели, улыбка сверчка. Она на самом деле в ожидании смычка. Она любого заводит с полуслова, с полтычка. Она на черное не ставит, знает, выпадет зеро. Она играет, но не давит, ходит с картой таро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Ах, видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, сама бы целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, как ты целовалась в метро. Видела бы мама, сама бы целовалась в метро.
Воу, Пчелобэнд на неформатном радио.
Ей кажется.
Ей кажется, ей верится, что все случится так, как хочется, как снится в невесомых летних снах. Ей чудится, ей грезится, она смеется и надеется, и просыпается с улыбкой на губах. А равновесие так зыбко, но воздух дразнит и опять манит. Ей слышится, ей видится и представляется чудесный мир. И в нем парит она, и в нем она парит. А равновесие так зыбко, но воздух дразнит и опять манит. Ей чудится, ей грезится, что все надежды точно сбудутся, как это снится в ее легких летних снах. Ей кажется, ей верится, она смеется и надеется, и просыпается с улыбкой на губах.
У меня в гостях группа «Пчелобэнд», неформатное радио, все гениально просто программа.
Вот эти песни, которые мы играем, они записаны на нашем альбоме «Акустический бродячий цирк» группы «Пчелобэнд». И к моей гордости огромной, к моей радости, этот альбом по результатам 2018 года вошел в топ-25 лучших отечественных альбомов по версии портала «Союз.ру».
Олег, вот я заглядываю как раз на сайт неформатного радио. Единственный вопрос, который задали, ну, хорошо, что задают, значит, интересуются. Прям зачитываю, да. Олег, разговор идет о песнях, но я приобрела, девушка спрашивает, но я приобрела ваш сборник стихов, вы по-прежнему пишете стихи, что или кто вдохновляет?
Ну, давайте со второй части начнем, что и кто вдохновляет. Ну, во-первых, вдохновляет сама жизнь, и это настолько срослось с существованием ежедневным, постоянным, что, может быть, очень нескромно сейчас это прозвучит, но моя жизнь апоэтизирована. Я поясню, что это такое. Я естественным образом, непридуманно вижу во всем, что я вижу, зачатки, начало поэтическое, лирики. Я по воспитанию, по натуре своей, по философии своей, я человек оптимистичный, можно даже сказать, замечающий сначала солнце, а потом уже, наверное, что-то негативное. И во всем, что я вижу, я так или иначе естественным для себя путем вытаскиваю солнечное начало. Я совсем недавно это сформулировал. Я не мог понять, почему так. Мне сказал один человек, что его вдохновляет там, мои песни, мои книги вдохновляет. И он начал мне перечислять названия песен, какие-то строчки. И я подумал, бог ты мой, я никогда в жизни так не формулировал это для себя, оно естественным образом произросло. И вот недавно совсем я подумал, я шел по улице, и у меня в голове крутилось недописанное стихотворение. И я подумал, боже мой, и опять я вот здесь что-то такое пишу, что лучше жизни ничего я не замечаю по сторонам. Вот, поэтому вот это вдохновляет больше всего. Но к этому я шел очень не сразу и долго, потому что изначально меня вдохновляли те поэты, которых я читал. Это я там с 13-15 лет я читал русскую поэзию, такую, как там, символистов, футуристов. И мой первый поэт для меня, не считая Пушкина, Александра Сергеевича, который был подарен родителями, вот, и начиная со сказок, и по сию пору я регулярно перечитываю Пушкина, но это все равно, это как бы отче наш, и это само собой разумеется. А первый поэт, к которому я осознанно пришел, это был Блок. И я был восхищенным. Сейчас я весьма скептически отношусь к его поэзии, но, тем не менее, для 15 лет это было что-то такое запредельное. Оттуда я шагнул в сторону Хлебникова, а там уже пошли там, европейские поэты, американские поэты, и, в общем, это все напитывало очень сильно. Вот до какой-то степени это тоже сильно вдохновляло. Ну, естественно, рок-музыка, потому что это вдохновляло еще больше. И именно такая поэтическая рок-музыка, потому что для меня Боб Дилан больше, чем группа Motorhead, я прошу прощения. Вот. Ну, а, естественно, меня вдохновляет моя любовь и тот абсурдос, который творится вокруг нас.
Даже погода.
Ну, все вместе, да. Но я при этом не... В общем, не расстраиваюсь. Если я вижу абсурдос, то, конечно, я стараюсь смеяться над ним. Если я вижу что-то такое радостное, то я это воспеваю. Вот.
Может быть, смартфон в кустах, что-то из нового как раз зачитать-то, да? Или это...
Нет, это нормально совершенно, да, тем более, что вот сегодня ночью я закончил стихотворение, ну, наверное, это будет песня. Это тоже надо сказать отдельно, потому что, когда я начинал свою деятельность, тогда это называлось «писать текста». И мы писали текста. Ну и, конечно, это, в общем, эти текста не стоят того, чтобы их и слушать, и читать. И со временем я пришел к тому, что если это хорошая лирика, она одинаково добротно воспринимается и глазами, и ушами. Вот, поэтому...
А так разница есть. Текст и стихотворение для тебя – это все-таки разные полки, да?
Ну, да, для меня есть, но я с какого-то момента жизни стал стремиться к тому, чтобы...
Универсально, да?
У меня все-таки была поэзия, лирика. Я поэтому и не говорю там стихи или там тексты, я говорю, что лирика. И это, в общем, если... Вот эту вещь я начал писать 13 августа в 2014 году. Вот она была недописана, брошена там как-то это все. И поскольку мой рабочий кабинет – это то место, где я в данный момент нахожусь, это эскалатор метро, или это улица, или это пивная, или там я не знаю что, то вот я это потихонечку в блокнотик что-то там царапаю себе и правлю. Ну вот сегодня ночью закончил. Называется «Подарочный август». Подарочный август случился в веселом году. Мне с неба ночного посыпались звезды, но точно в бреду. И было не поздно желание загадывать, что-то угадывать, в вечность заглядывать. Лето, как в детстве, играло со мной в чехарду. И было так ярко и гулко, что слов не найти. И да, еженочная эта прогулка по Млечному очень пути. И я торопливо желания загадывал, вечность разгадывал, небо разглядывал, и звезды хмельные манили и звали «Лети». Подарочный август случился в веселом году, когда с веток падали спелые яблоки в каждом саду. И было так ярко и терпко и гулко, и лето струилось из всех закоулков, и я понял, лучше, чем жизнь, ничего не найду.
Ну, чудо. Сразу что-то мне вспомнилось. Греет ли душу то, что вот некоторые произведения тот же Хафтан забрал к себе? Это греет душу? Ну, радует, что оно исполняется помимо тебя
да,
еще.
Да, конечно, но это не всегда радует, потому что как-то я оставил у упомянутого тобой сегодня Павла Чумакова, моего хорошего друга и коллеги, потому что все последние, начиная с 98-го года работы, я записывал у него. Или записывали, он потом прикладывал руку свою к мастерингу и так далее. Вот. И как-то в студии у него я оставил поэтический сборник свой первый, «Репея». И кто-то к нему пришел записываться. И потом этот человек мне звонит, он нашел телефон там, взял мой. Вот, и стал уговаривать меня, что он на готовые стихи сделает свою песню. И я что-то как-то, ну, сначала я думаю, вот, еще, по-моему, даже Хафтан еще не брал мои произведения лирические в работу. И я говорю, ну, давайте там попробуем все. И потом он показал мне результат, я чуть не рухнул от досады, потому что это был какой-то, ну, просто шансон, это даже не то слово, кабачина махровая была. И мне было очень досадно. Вот, один актер из театра Вахтангова тоже таким же образом, значит, написал несколько песен на мои стихи. Ну, вот Женя Хафтан. Есть еще там, ну, не так, чтобы это дико востребованным оказалось, но, тем не менее, есть люди, которые сочиняют свою музыку на то, что я написал. В случае с Хафтаном это интересно, потому что это сделано профессионально. Вот.
Но прочувствовано по-другому.
Ну, конечно, оно и подано по-другому, и записано, в общем, так, ну, Женька может переписывать песню по нескольку раз до тех пор, пока она уже может быть издана, а она ему все равно не нравится, и он будет ее переписывать. Так что вот с одной из моих песен такое было, даже с двумя.
А «Блюз автостоп» пелась с тобой когда-то?
Нет.
Сразу
нет.
Туда ушла?
Да, «Буги автостоп».
Да, «Буги автостоп».
Да, это ему изначально было написано. Он страшно перепугался, когда увидел этот текст, потому что сказал, я никогда в жизни не ездил автостопом, и я не знаю, что это такое. Я сказал, бери коньяк, я тебе расскажу, что это такое.
Ну что, я думаю, к песням. Следующую композицию, что это будет за вещь?
Песня с будущего нашего альбома, условное его название «Деревенский альбом». Песня носит название «Баллада о Ване и Маше».
Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. А куда он нес воду, разве поймешь? Солнце луч грел, грел, землю грел, грел, и проросла рожь. Солнце луч грел, грел, землю грел, грел, и проросла рожь. А уж как нагрел землю, разве поймешь? Шел, шел, полем шел, Машу догнал. Ваня шел, 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 полем шел, Машу догнал. Засмеялась Маша, Ваня с Машей вышли в астрал. Волновалась рожь и дышала, дрожала земля. Волновалась примятая рожь, не возражала земля. Пели птицы летнюю песнь и колосились поля. День и плыли вдаль облака. Золотился раскидистый день, уплыли вдаль облака. И одно было Ваней, а еще одно Машей, наверняка. Ветер нес, 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 воду нес, нес и пролил дождь. Солнце луч грел, грел, землю грел, грел и проросла рожь. Ваня с Машей, ох, Маша с Ваней, где теперь их найдешь, где теперь их найдешь?
Форматом радио программа «Все гениали просто». Пчелобэнд в лице Олега Челапа, Евгения Сгодова и Дениса Шильникова.
И я хочу, уж пользуясь случаем, как это водится, да, в средствах массовой информации, передать привет нашим друзьям, коллегам, бас-гитаристу нашей группы Денису Гагарлицкому и Владу Зайчикову, перкуссионисту.
Вот о чем хотел, Олег, спросить. Я понимаю, что это будет чисто такое субъективное мнение, но на твой внутренний взгляд и ощущение, лучший альбом, который ты сам свой записал, вот что отзывается в тебе на сегодняшний день из всего того перечня?
У меня было два любимых альбома в оптимальном варианте: «Рыжий» и потом альбом «Лады», первый сольный альбом. Вот, потом... Когда «Оптимальный вариант» в 2017 году выпустил двойной альбом по античной мифологии «Песни из садов Диониса», я понял, какую грандиозную работу мы сделали, хотя не все это понимают, вот, но это грандиозная работа, особенно когда виниловое издание появилось, я просто чуть не рухнул. Вот. На сегодня мой самый любимый альбом, несмотря на то, что он достаточно сложно нам дался, группе «Пчелобэнд», это «Акустический бродячий цирк». Вот. Но я заметил за собой такую гадкую особенность. Я влюблен в песню, пока она вот только родилась, и она существует. Проходит какое-то время, нарождаются другие песни, и вот та,
и которая... она живет уже вне тебя, да?
Все, уже у меня такой вибрации нет, поэтому мне очень сложно чувственные вещи играть многие годы спустя, если только не возвращается эта эмоция. Но очень сложно эту эмоцию в себе возбуждать, поэтому получается фальшивое какое-то исполнение, и я стараюсь не трогать их, нового материала
знакомо
хватает.
Знакомо мне, да, да-да-да. Еще хотел спросить, опыт работы на радио, что он дал, и что-то вот, какие-то, может быть, воспоминания об этом периоде, о ракурсе? Вот, о...
С одной стороны, опыт работы на радио дал опыт работы, потому что, серьезно говорю, потому что я начинал с программ, так сказать, как по старой транскрипции, если по старому летоисчислению советских времен это называть, это музыкально-литературные композиции. Вот что я делал. Это не просто был какой-то, ну, как диджейский такой вариант, когда человек сидит, лепит все, что в голову приходит, и все. Я выверенно писал текст, и все это там читалось, потом записывалось, потом монтировалось.
Тяжело давалось?
Поначалу, да, очень, но поскольку я был воспитан своей мамой, которая говорила мне: никогда в жизни не передирай из энциклопедии, из учебника, прочти в 5 источниках, напиши своим языком то, что ты понял. И, в общем, в этом смысле я писал очень хорошие доклады в школе, сочинения. Потом уже их никто не читал, ставили мне 3 балла, потому что у меня волосы были длинные. Вот. Но, тем не менее... Это так. Вот это дала работа на радио, системность такого. И я до последнего времени, если я шел в интернет, за какой-то справкой по какому-то музыканту, допустим, не очень хорошо известному, то я попутно цеплял еще там три тележки информации, которые поселял у себя в каких-то там папочках и которые могут пригодиться. Это огромный момент самообразования, вот это что дало радио. Но я, как ты заметил, в общем, не молчун, а радио еще более раскрепостило меня, потому что я побаивался аудитории. А радио в этом смысле очень раскрепостило и помогло избавиться от зажима. Вот, я совершенно спокойно выхожу на сцену, я спокойно подхожу к микрофону, я даю интервью. Опять-таки подчеркиваю, я говорун по сути своей. Я рассказчик, я могу вот 500 раз одну и ту же историю рассказать.
Но потом... красиво же, говорить-то красиво.
Спасибо.
Признаю, нет, признаю и на концертах, и заслушивался аудиокнигой «Восемь рук, чтобы обнять тебя». Кстати, у меня люди спрашивали, насколько автобиографично «Восемь рук, чтобы обнять тебя».
Ну, что-то действительно было.
Есть фантазии там, да?
Небольшие, честно говоря, практически все. Ну, просто, может быть, в деталях каких-то. А так вот все приведенные домой щенки, все разбитые окна соседних домов футбольным мячом, все влюбленности в девочек, все это, в общем, так. Ну, какие-то отдельные детали могли быть услышаны в рассказе кого-то о своей юности, там, жизни, детстве. Я так понимаю, что нам пора на поезд, потому что скоро он будет отходить от перрона. Песня называется «Скорый поезд Москва-Нью-Йорк». Это давняя песня, она входила прочно в состав, в репертуар группы «Оптимальный вариант». Сейчас «Пчела-бэнд» тоже использует ее в своем репертуаре. И я хочу поблагодарить, Юр, тебя.
Да ну, это мое удовольствие, Олег.
Я хочу пожелать неформатного радио. Сейчас мы исполним песню «Скорый поезд Москва-Нью-Йорк».
Скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. На Нью-Йоркском вокзале в Москве качу, на московском в Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. Госдепартамент и конгрессмены ждут протестную ноту соль. Госдепартамент во всем чует измену и вертолетову соль. Люди в серых плащах из могучих спецслужб спешно меняют пароль. Выходит, Госдепартамент напрасно старался, когда готовил хлеб-соль. Атлантический скорый пыхтит меж полей и земляничных полян. Атлантический скорый тащится сам по себе мимо цыган и селян. Кто-то в тамбуре курит, кто-то смотрит в окно, а кто-то с пьяну разбирает стоп кран. А машинист Василий бросил в топку угля и пошел гудеть вагон-ресторан. Среди встречающих в Нью-Йорке статуя свободы, она рожает смысл жизни. Уже отходят воды, но смысла не было и нет. Все держится за левый бок. Поезд из Москвы в Нью-Йорк не прибудет в срок, мой бог. Что делать статуе свободы? Что делать? Скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк не прибудет в срок. На Нью-Йоркском вокзале в Москве качум, на московском в Нью-Йорке шок. Скорый поезд Москва-Нью-Йорк уехал в город Торжок.
Пчелобэнд на неформатном радио. Ну и, собственно, те пожелалки, Олег, я традиционно у всех гостей спрашиваю, что ну, ты сам себе на сегодняшний день хочешь пожелать и можешь пожелать, и какие-то пожелания слушателям неформатного
радио. Все, что я себе могу пожелать, я выполняю каждый день в своей жизни. Дышу, люблю, развиваюсь, спешу и не старею. Могу пожелать то же самое и слушателям неформатного радио, а самому неформатному радио благодарен за его неформат. И ни в коем случае не форматируйтесь, потому что иначе вас просто никто не будет слушать.
И еще бы один вопрос, если не против, Олег. На сегодняшний день музыкант, вот, живущий в 21 веке, в 20-м году, со своим материалом способен обеспечить себе существование в этом мире, безбедное, скажем так?
Во все времена музыкант со своим материалом очень большим трудом мог обеспечить свое существование. Но дело в том, что русскоязычный музыкант, на мой взгляд, это в какой-то мере, пусть и стихийный, но философ. Назови мне хоть одного философа, который жил богато.
Это да.
Вот и все.
Я хочу сказать, что вы сейчас слушаете февральскую программу 2020 года. И после того, как эта программа появляется на сайте неформатного радио, вы уже в комментариях можете задавать свои вопросы очередному, следующему гостю мартовской программы. Гостем мартовской программы у меня будет замечательный питерский музыкант Василий Игнатьев, лидер группы «Фильм». Он привезет свои песни, представитель легендарной той Камчатки. Вот, они периодически там играют. И поэтому вот Василию Игнатьеву в комментариях к этой программе с Олегом Челапом, когда она появится на сайте неформатки, вы можете задавать уже вопросы. Все, на этом прощаемся.
Спасибо всем. Пчелобэнд, радости вам вслух и процветайте.
Гениальное просто!